О чем договорились? Первое.
О чем Россия и Украина договорились на второй день в Стамбуле? Результат похож на приближение к миру.
Ну, во-первых, самого Зеленского на переговоры никто не звал.
Как полгода звать в Стамбул, в последний момент передумать, но объяснить стране, что так и задумано. Разбираем методичку для государственных медиа.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN нас можно найти по подсказке в описании. Около 2 часов шли переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. За это время договорились обменять пленных 1000 человек на 1000, это слова министра обороны Украины. Их же повторяет и глава делегации от России.
В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек. Второе. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению. И третье. Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже об этом договорено, продолжить наши переговоры. Спасибо.
И вот целиком заявление украинской стороны.
Мы доложили нашим партнерам и организаторам встречи, что первым делом надо обсуждать прекращение огня, вторым – гуманитарный трек, то есть обмен пленными, и третьим – потенциальную встречу лидеров. В результате мы договорились об обмене 1000 человек на 1000, и мы работаем на других направлениях. Наши коллеги на связи, и мы обменяемся всеми документами.
Я призываю Путина дать делегации реальные полномочия, так говорит Зеленский на встрече Европейского политического сообщества в Албании. Офис президента Украины также докладывает, что Зеленский и лидеры Франции, Польши, а также Великобритании поговорили по телефону с Дональдом Трампом. Дальше цитата: «Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира». Так сказал Зеленский в телефонном разговоре, пересказывая опыт стамбульских встреч. Подробнее о них вы узнаете из нашего сюжета.
Первые за 3 года прямые переговоры делегации России и Украины в Стамбуле прошли при посредничестве Турции.
Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы продвинуться на пути к миру.
Несмотря на все ожидания, продвинуться к миру не получилось, резюмируют наблюдатели. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, в составе российской делегации в Стамбуле не было ни одного представителя, принимающего решения.
Украина готова сделать все реалистичные шаги для завершения этой войны. Я призываю Путина предоставить своей делегации реальные полномочия.
Об этом же ранее сообщал и телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник с украинской стороны. «Они не готовы принять ничего значимого для прекращения войны», — отметил собеседник CNN. Оператор BBC, который был в зале в начале переговоров, сообщил, что стороны не обменялись приветственным рукопожатием. Источник агентства Reuters заявил, Россия выдвинула нереалистичные требования, которые далеки от всего, что обсуждалось ранее. Это же утверждает и издание Axios.
Украинский дипломатический источник сообщил, что российская сторона в ходе встречи потребовала вывода украинской армии из нескольких районов внутри Украины в обмен на прекращение огня. «Российские требования оторваны от реальности и выходят далеко за рамки всего, что обсуждалось ранее», — сказал источник.
Пока не стыкуются и данные о языке встречи. Интерфакс Украина утверждает, что украинская делегация общалась с российскими визави через переводчика. При этом депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко настаивает, что на русском.
«Никакого переводчика не было», — говорили на русском. Россия требовала вывода украинских войск из всех областей, которые они добавили в свою конституцию. От 30-дневного перемирия отказались.
Российский госканал RT утверждает, что переводчик лишь присутствовал в зале, но не участвовал в работе, поскольку стороны говорили по-русски. Накануне в Турцию лично прилетел президент Украины Владимир Зеленский. Он ждал на переговоры Владимира Путина, который фактически инициировал встречу в Стамбуле. Путин в Турции так и не появился. Зеленский в итоге остался разочарован составом российской делегации. Но, цитата, «чтобы не потерять хоть и хрупкую, но возможность для переговоров», он все-таки решил направить в Стамбул представителей Украины.
Я бы хотел подчеркнуть одну вещь. Мы вместе определим следующий этап в соответствии с выбором, который мы сделаем, и шагами, которые мы предпримем. Также очень важно, чтобы эти встречи легли в основу встречи лидеров.
Ожидалось, что стамбульские переговоры должны были привести к личной встрече Путина и Зеленского. Де-факто подтвердил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, делегации это обсуждали. «Работаем над этим вопросом», — добавил Умеров.
И также корреспондент The Economist Оливер Кэрролл по итогам встречи написал у себя в соцсетях, что Москва прекратит огонь, только если Украина выведет войска из 4 своих регионов. Так Кэрроллу пересказали одно из требований России его источники на переговорах. Глава российской делегации Мединский дальше пишет, Кэрролл в своем сообщении заявил, что, цитата, «Россия не хочет войны, но готова сражаться год, два, три, сколько бы времени это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы сражаться?» Конец цитаты. Как вы, дорогие зрители, оцениваете итоги встречи, которую мы вам сейчас пересказали? Это успех, это провал или, может быть, у нее вполне есть потенциал, есть на что посмотреть, чего подождать? Участвуйте в голосовании в чате нашей трансляции, мы в конце подведем итоги. Пока вы делитесь впечатлениями, мы обсудим финальные заявления, что обсуждали на переговорах с политиком Андреем Пивоваровым и юристом Марком Фейгиным. Я приветствую наших гостей и первый вопрос задам Андрею. Андрей, посол России Мирошник подтвердил ТАССу, что Россия отказалась от 30-дневного перемирия. Но мы слышали, что стороны согласились на обмен пленными. Можно ли считать это успехом?
Я бы не сказал, что это такой большой успех, потому что все-таки этот вопрос, он решался и до этого, решался на уровне, наверное, не таком там переговорном, а каком-то рабочем процессе, он шел постоянно. И, с одной стороны, новость хорошая, но назвать это прорывом или успехом невозможно. Скорее всего, это просто что-то, что нужно было записать как итог этих переговоров, которые, ну, на мой взгляд, не состоялись все-таки. Поэтому успехом я назвать это не могу.
Хорошо, спасибо, Андрей. Я еще к вам вернусь. Марк Захарович, как вы думаете, можно ли это назвать успехом?
Нет, это никакой не успех. Это вообще не предмет этих переговоров. Это можно оценивать по отдельности, что хорошо, что какая-то там часть людей, военнослужащих, находящихся в плену, вернется домой. Но не про это должны были быть эти переговоры. Вы понимаете, одной рукой менять военнопленных, другой продолжать убивать. Учитывая, что это сопоставимое почти подневное количество гибели с той и с другой стороны. Поэтому переговоры должны были быть о мире, ну, через 30-дневное прекращение огня, но никак не об обмене. Если бы кто-то заявил, что нужно собираться в Стамбуле ради обмена военнопленных, это можно было сделать по-другому, без всякой помпы, действительно гурмоу на, так сказать, в дежурном порядке вместе с Минобороны РФ занимаются обменом. Ну, может быть, не таким масштабным, 1000. Это было, видимо, предложение России для того, чтобы как-то сгладить ситуацию. Я думаю, что, скорее всего, ну, обычно по несколько сот человек всегда меняют. Поэтому это вообще нельзя отнести к успеху, это вообще про другое.
Вот как раз по предмету переговоров много было сообщений, что говорили про территории, и эти слова о том, что Россия требовала все 4 региона освободить, на которые она претендует, агентство Russia Today, государственное российское агентство, пересказало российской делегации, на что участники переговоров с российской стороны ответили: «Мы сказали 8 и много скобочек». Такое сообщение приводит Russia Today. Как вы думаете, это шутка или это серьезное послание?
Я просто думаю, что это форма такого глумления. Освободить территории. Какие территории? Которые записали себе произвольно в Конституцию. Украинские территории. Российская сторона. Ну, слушайте, я понимаю контекст. Они грозят, что если не будут отданы эти 4 территории, то завтра их может стать 8. этих областей, этих субъектов новых Российской Федерации. Ну, хороший такой троллинг, да, ну что, ну на здоровье, ну если так считают, что так можно, ради бога. Вы их сначала займите, вы что там о восьми, вы Херсон возьмите хотя бы, да, что-то как-то не очень задалось, не очень получается. Грозить тем, что если вы нам не отдадите сегодня, вы завтра будете отдавать больше, ну, это такой, знаете, очень низкого пошиба троллинг, такой неизящный. Вот. Просто это свидетельство того, что никто ни о чем не собирается договариваться. Все эти ультиматумы – это свидетельство того, что Путин хочет воевать. Пора. Это не проблема Путина. Про Путина вообще все известно. Ничего там нового. Это проблема партнеров, западных партнеров Украины, которые, ну, прежде всего, США, очевидно, да, которые боятся публично в этом признаться окончательно и, сделав из этого выводы, действовать, сообразуясь именно с этим соображением. Москва хочет воевать до талого, до конца, понимаете, не считаясь ни с издержками, ни с потерями, ни с уничтожением территории Украины и так далее. Не считаясь, вообще никого это не интересует. Ну, если такая позиция окончательна, а она другой не была никогда, вот это очень важно понять. Никакой, так сказать, в этом смысле дрейфа в какую-то сторону не было, то тогда нужно как бы прекратить всю эту суету и уже начать действовать другим языком, языком силы, языком санкций, вот что.
Но раз вы, Марк Захарович, заговорили про западных партнеров Украины, давайте у Андрея Пивоварова спросим, что он думает. Андрей, как вы считаете, что из сегодняшней встречи, даже, может быть, сказать, из двух дней встреч, какие выводы должны сделать западные партнеры Украины?
Я вот немножко, может быть, поспорю с коллегой в оценке. Вы знаете, я здесь видел немножко другое. И Путин, и все его окружение во многом это выходцы из такого Петербурга 90-х. И мне кажется, то, как проходят переговоры, и то, как они пытаются вот этот выстроить модель, это во многом напоминает такой, знаете, вот криминальные разборки, которые могли быть. И вот здесь вот та бригада, которая им управляет с российской стороны, пытается выставить максимальные требования, пытается показать свою вот нахрапистость, пытается показать свою такую вот, а вы нам это отдайте, если не 4, то 8, это такую, ну вот, ну, грубо говоря, какой-то наезд очередной, да, в этом плане, в публичном плане. На мой взгляд, Путин демонстрирует там желание, готовность воевать до конца, что вот он там сильный, бравый, но мне кажется, он в то же время оглядывается не на тех, кто был на переговорах, он оглядывается, в первую очередь, на Америку, на Трампа. И, на мой взгляд, то, что сейчас происходит, это попытка выторговать в перспективе. Я понимаю, что, скорее всего, это будет там не сейчас, не неделя, а, ну, может быть, там в какой-то краткосрочной, дальнесрочной перспективе новых переговоров. И вот в этом случае выторговать себе какую-то более лучшую позицию. Может быть, это будет закреплено не в рамках переговоров, а в рамках каких-то личных созвонов, переговоров с Трампом, которого он считает себе, ну, неравным, видимо, там, ну, партнером, с которым он готов договариваться. Поэтому я бы увидел здесь больше демонстрации готовности воевать, потому что трудности есть, трудности нарастают, и не знаю, адекватно, неадекватно Путин оценивает позиции, но мне кажется, что это подготовка к будущим переговорам, но переговорам с Трампом. Поэтому я хотел бы видеть здесь, может быть, такой вот все-таки, скажем так, первый раунд, который Кремль пытается оставить за собой, не приехав туда. С точки зрения западных партнеров, ну, позицию Европы, в общем-то, вызывает большое уважение, и то, как выступает Мерц, и там Макрон, и Великобритания, в этом плане мы видим единство, которого не хватало, и, быть, может быть, вот это там наглое поведение делегации еще больше подстегнет их к каким-то более решительным действиям.
А скорости это
ключевое, что, вот что сейчас ждать, это два дня.
Единство мы много лет наблюдаем, но видим, скорости не видим. Даст ли скорость?
Мне кажется, сейчас тот момент, когда это начнется, и мне кажется, самое главное, сейчас мы видим позицию Америки, потому что в ближайшие 2-3 дня, мне кажется, Трамп должен определиться, насколько вот он готов принимать вот такое поведение Путина.
Я предлагаю сейчас нам всем и нашим зрителям, и вам, Андрей, и Марку Захаровичу, посмотреть, перед тем, как мы продолжим, посмотреть короткий сюжет о том, как Кремль, как администрация президента, предлагает российским телезрителям воспринимать итоги переговоров. Благо, издание «Медуза» заполучило методичку, которую администрация президента рассылает всем российским медиа. Давайте посмотрим, узнаем, какие акценты делает Кремль, и продолжим наше обсуждение.
хочу так напомнить. И опять же, давайте я сразу такой дисклеймер сделаю. Все, что я говорю, является моей личной точкой зрения.
Российским пропагандистам предстояло объяснить, почему Путин в Стамбул не поехал лично. Это ключевое требование Кремля для государственных медиа, пишет «Медуза», ознакомившись с методичкой для освещения переговоров в Турции. Решение об отправке группы во главе с помощником президента Владимиром Мединским требуется называть логичным, ведь именно он возглавлял группу в 2022 году.
Делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров.
Собственно, и состав нашей делегации сегодня во многом совпал с тем, что был тогда, весной 22-го. Например, все так же команду переговорщиков возглавил помощник президента Владимир Мединский. И также в Стамбуле сегодня, как и 3 года назад, замминистра обороны Александр Фомин. В ведомстве он отвечает за международное военное и военно-техническое сотрудничество. И эти параллели только подчеркивают, Москва возобновляет консультации, прерванные тогда Киевом.
Заявление Трампа о том, что Путин не приехал, потому что не приехал сам Трамп, тоже очень удобно легло в рамки методички, а значит, появилась в эфирах.
Я ни в чем не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным? Мы только что получили 4 триллиона долларов, а вы говорите, вы расстроены из-за делегации. Я вообще ничего не знаю об этой делегации, даже не проверял.
Следующий пункт. Подчеркнуть, что на Путина не повлияли слова Трампа и Зеленского о 30-дневном перемирии.
Наша делегация настроена на полноценные, полноформатные переговоры для устранения первопричин конфликта и для достижения долгосрочного и устойчивого мира.
Журналисты «Медузы» отмечают, что в методичке нет и слова о позиции России на переговорах. Видимо, такой же методичкой пользовался накануне Песков, рассказывая журналистам о ночном инструктаже переговорщиков.
Состоялось подробное совместное обсуждение всех докладов. С учетом этих докладов всех участников совещания президент России подвел итоги, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле.
При этом сотрудникам прогосударственных СМИ советуют напоминать аудитории, что Украина сейчас не в той позиции, чтобы диктовать условия.
Итак, ожидание первых прямых переговоров России и Украины с весны 2022 года. Но теперь разговор, исходя из современных реалий на Земле, а они за это время изменились кардинально. У России 4 новых региона.
Как утверждают журналисты «Медузы», несмотря на все пункты выше, россиян надо готовить к провалу переговоров и новым санкциям. Но навредить России они не смогут.
Постоянно изобретать что-то новое, сопровождать это одновременно громогласными какими-то маркетингами, такими политтехнологическими формулировками, типа, значит, очередной пакет будет инновационным, новаторским, сокрушительным, значит, судьбоносным. Ну, разные можно эпитеты добавлять, суть от этого не меняется, они уже ничего не могут наскрести, что так или иначе по нам может серьезно ударить.
В прошлогодней методичке, посвященной мирному плану Путина, основное место занимали Стамбульские соглашения 22 года, как единственный рабочий вариант достижения мира. Сейчас о них говорят так же. Видимо, этот пункт в руководстве от администрации президента остался неизменным.
Ну и пока мы смотрели сюжет о методичке, о том, что согласно ней Владимир Мединский – это логичный и абсолютно правильный выбор, кого отправить на переговоры. Вышло короткое интервью с Владимиром Мединским. Он прямо сейчас общается с Евгением Поповым, который ведет программу «60 минут». Просит Мединского подвести итоги. Вот что говорит Мединский. Приводит якобы цитату Бисмарка. Но я сразу скажу, что это выдуманная цитата. Те, кто пользуется интернетом, могли часто в так называемых пацанских пабликах ее видеть. Это общеизвестная цитата, что она фейк. «Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что придет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим». Вот такую псевдоцитату Бисмарка приводит Мединский. И мы посмотрели, правильный выбор, кого нужно отправить. Марк Захарович, вот вы вместе с нами посмотрели сюжет с объяснением, почему именно такой состав делегации. Может быть, вас переубедили, что все-таки Мединский может быть и логичный выбор для встречи?
Смотрите, надо принципиально сказать, что вообще не имеет значения, кто входит в делегацию. Вот вы понимаете, ну, мог быть Лавров. Вы думаете, результат был бы другим? Или Ушаков? Хотя это было бы гораздо выше по уровню. Это был бы другой результат? Понимаете, заранее известное задание, поставленное любой делегацией в любом составе, заключается в том, чтобы тянуть время, не принимать на себя никаких существенных обязательств. Ну, мы не считаем обмены пленными, это не является таковым. и продолжать продвигать свою повестку, заключающуюся в известных требованиях. Они много раз озвучены, начиная со стамбульских так называемых соглашений, которые они почему-то считают, что были парафированы украинской стороной. И потом добавлялись к ним еще, я напомню, перед прошлым саммитом мира в конце июня в Швейцарии, Путин заявил три требования на коллегии МИД РФ о том, чтобы были сняты все санкции, значит, четыре области до административных границ, и запрет на вступление в НАТО. Ну, собственно, в том или ином виде это постоянно декларируется и озвучивается. Теперь, что касается Мединского. Ну, Мединский был нужен для того, чтобы подчеркнуть вот эту вот связь между начатыми переговорами в феврале 22 года после войны, конец февраля, начало марта, и сейчас перекинуть этот мостик, чтобы не было даже никаких намеков на то, что это какие-то новые переговоры, и что требования России изменились. Они будут те же, что и звучали в предыдущий период, в феврале-марте 2022 года. Для этого понадобился Мединский. Ну, в составе делегации только замминистра Фомин, он один и тот же. Что касается остальных, и главы военной разведки, и, значит, Галузина, замминистра, это статические фигуры, там могут быть, могут не быть, но ничего не решает ни один из четверых. Ни один из членов делегации вообще ничего не решает, никаких полномочий у них нет. Полномочия и поручения только одно – тянуть и ни о чем не договариваться, продолжать настаивать на своих капитуляционных требованиях по отношению к Украине. В этом смысле Мединский – это еще и некоторый глум над украинской делегацией, потому что, ну, Зеленский пытался потроллить, сказал, что я вот еду, давай, где ты, сам же предложил. Ну, и вот ответом ему было послать Мединского. Мединский в этой иерархии находится на самом нижнем этаже, то есть это… Человек абсолютно несерьезный, и его несерьезно воспринимают, понимаете? Поэтому его можно посылать, и в данном случае это еще и добавит перца вот этой всей ситуации. Вот только для этого.
Да, ну и я бы перцем, наверное, назвал 20-минутные лекции, на которые некоторые инсайдеры ссылаются, с чего начиналась встреча России и Украины на этих переговорах. Марк Захарович, а как вы объясняете вот такой финт? Я помню, что на встрече ШОС еще в 24-м году летом Путин говорил, что самый быстрый способ закончить войну – это вернуться к стамбульским переговорам. Вот как только все вернутся…
Много раз повторял.
А теперь по телевизору говорят, что нет, так и задумано, что все должно было провалиться.
Кто говорит, что все должно было провалиться?
По телевизору мы посмотрели сюжет в «Методичке». Мы попросили нашего корреспондента собрать… Да, и там вот методичка, которую разослали государственным медиа, там говорят, да, что нужно объяснять людям, что так и задумано было, тоже никакому договору нельзя было прийти.
Да, ну смотрите, вопрос ведь в чем состоит. Стамбульские соглашения и вот этот процесс стамбульский, который начался в феврале-марте 22 года, с самым началом войны, он предполагал, что он должен был завершиться полной капитуляцией Украины. Ну, неважно, как это оформлено. Там сразу какие-то территории отходили бы России. На остальных, значит, вводился какой-то уровень контроля, сокращение украинской армии до нуля практически. Ну, там 50 тысяч было, вы же понимаете, в такой ситуации и так далее. То есть, суть была капитуляция. Парадокс заключается в том, что ничего не изменилось. Они продолжают требовать спустя 3 с лишним года этой войны, не взяв Киев за 3 дня, опять капитуляции. Вот вы понимаете, это очень важно. Провалились, не провалились, повторяю, это форма. Суть та, что Москва не собирается отступаться от своих изначальных требований. Нет там никакого принципа «проси больше, дадут меньше». Ну, нет его. Потому что, ну, вдумайтесь сами. Ведь вот если исходить из рационального подхода, а это рациональный подход, «проси больше, дадут меньше». Это очень рациональный подход. То удовлетвориться по линии боевого соприкосновения 20% украинской территории с путепроводом в Крым, с бассейном Азовского моря, можно было вот так, понимаете? Это уже большой результат с точки зрения превращения землями и так далее, не говоря уже о юридическом признании Крыма. А почему этого не происходит? Сам Трамп проговорился, так я, говорит, считаю, что Путин хочет всю Украину. Эта стратегия не изменилась, и поэтому это лишь маневр со стороны Москвы в заявлении Путина 11 мая ночью о том, что мы готовы к прямым переговорам. Ну, он, правда, это Виткову об этом говорил, эта информация звучала и от него, и от Пескова, и от всех остальных. Просто для того, чтобы избежать, во-первых, 30-дневного прекращения огня, а мы вам взамен, пожалуйста, прямые переговоры. Избежать, так сказать, возможно, санкций и любых форм средств давления, которые могут быть применены применены к Москве за ее нежелание мира.
То есть то, что мы слышим сейчас, все требования, это даже, получается, не программа «Максимум», которую на самом деле хочет Путин.
Это единственная программа.
И вот раз
это единственная программа.
Да, вот раз вы заговорили, Марк Захарович, про санкции, санкции тоже звучат по телевизору, объясняют, почему не нужно их бояться. Я хочу Андрея Пивоварова спросить, вот этот тейк пропаганды, помочь мне разобрать. Новые санкции якобы не несут урона развитию страны, мы слушали из сюжета, вот так просят государственные медиа объяснять зрителям, готовить зрителей к тому, что после провала стамбульских встреч последуют новые санкции. И также телевизор должен рассказывать, что бюджет готов к любым вызовам. Мы видели, как бюджет адаптировался в этом году, действительно увеличили дефицитную часть в почти в 3-4 раза, теперь 4 триллиона он, Минфин об этом сообщал в начале месяца. И также мы видели сообщение от представителей некоторых европейских стран, что все-таки не очень сильный пакет санкций. Андрей, как вы думаете, почему? Почему до сих пор нет каких-то существенных изменений, существенных санкций?
Ну, я думаю, во-первых, что все-таки европейские демократии должны взвешивать те шаги, которые они делают. Они понимают, что серьезные санкции бьют и в обратку, и с учетом того, что там рост правых популизма есть у нас и в Германии, и во Франции, и в других странах. И они понимают, что, с одной стороны, европейское единство важно, давление на Россию важно, но и сохранение, в том числе, там, демократии в своих странах, это тоже важный фактор, а экономика на это сильно влияет. И я бы сейчас смотрел на, не только на все-таки Европу, а на Штаты, потому что Трампу важно показать какой-то результат. И я думаю, сейчас все-таки надо смотреть в ту сторону, насколько он отреагирует на вот эти провал переговоров, назовет ли он провалом его, или это останется таким вот голословным каким-то, как он сказал, признанием, что делегация его устроила. Европейцы уже заявили, что осуждают не только этот пакет, но и следующий, и разговор идет о том, чтобы в целом прекратить торговые отношения. По-моему, странно, конечно, в четвертом году войны, но Мерс достаточно жестко настроен, и, возможно, как новый лидер, он может принять для себя такие решения. Вот. И здесь добавлю, я Марк Захарович хорошо озвучил он по поводу Мединского. Я еще напомню, что в рамках вот, российского такого там, медийного поля, ну, Мединский просто не фигура. Он воспринимается не только на уровне каких-то элит, но и на уровне общества. То есть я думаю, что когда там, обычный там, телезритель смотрит на состав делегации и понимает, что не едет условно кто-то, никто из тяжеловесов, сам факт Мединского, наверное, там, эти переговоры принижает, и люди спокойно воспримут то, что ну, провалились и провалились. Мы какого-то Мединского посылали, естественно, это не серьезно.
Ну, вот он и, получается, нашел себе двойное применение. Как внутри страны, так, может быть, познакомили международные. Аудитория. Спасибо большое вам, Андрей. Отдельное спасибо Марку Захаровичу, что участвовали в нашей программе. Мы сегодня подводили итоги стамбульских встреч. До свидания.